Радио Гоми Плюс 103.7 FM.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Собственно говоря, вторник, пришло время, Катя Календа.
Сергей Логин, да. Жизнь здоровых людей уже вот прямо здесь.
Прямо здесь, прямо сейчас, потому что каждую неделю у нас прямо здесь, прямо сейчас, каждый вторник в 4 часа вечера, ну, где-то примерно вот в это время, мы выходим и рассказываем о каких-нибудь заболеваниях. Вот, например, как сегодня, прямо даже в повестку немножко, чтобы попасть, да?
Угу.
Вот именно в повестку погодную, потому что сейчас начинаются как раз-таки цветения. Все вот эти вот, опять же, у людей могут быть не только на цветение аллергии различные, я уже проговорился. Да, мы будем говорить об аллергиях. И, и наш, скажем так, рассказ, рассказ эпос. Будет эпос, да. Будет наша ода посвящена...
Ода аллергии.
Да, ода аллергии. Можно, в принципе, так подписать в наших подкастах.
Ну да, на сайте tvrgomilbay в разделе подкасты там есть все, возможно, действительно, ода аллергии.
В общем-то, да. И немножко расскажем, в общем, что же такое аллергия, потому что они проявляются по-разному. Там где-то кто-то чешется, у кого-то что-то там в испании какие-то, насморки и так далее.
Кому-то отек квинки.
Ну, это прям да.
Это уже все. Это уже, конечно, результат.
Вот. И вот заденем такое заболевание, как полинос, либо сенная лихорадка. Что это такое, почему, ну, в ближайшее время?
Все узнаете обязательно. Так, ну что, с истории, наверное, начнем?
Ну, как, я думаю, что да. Логично будет.
Да. Первое упоминание об аллергии можно встретить в летописях, которые датировались около 4000 лет до нашей эры.
Очень, на папирусах очень, и вот этих давно, вот, наверное. Да. Ну, прям очень.
Естественно, у древних египтян, вот, ну, на тех самых папирусах
вот
можно найти историю.
Это те люди, которые научились писать первыми.
Кстати.
Ну, и индийцы, по-моему.
Надо еще китайцев тоже посмотреть. Они там...
Надо.
Мы сегодня с кем-то как раз обсуждали, что китайцы там и фейерверки, и порох, и бумагу, и что-то там... и одеяло они тоже первые придумали.
Да?
Ладно, отвлеклись.
Ладно.
В общем, история была о фараоне Мензесе, который умер от укуса пчелы. Конечно, в наше время.
Это смешно звучит.
Ну да, и мы, к счастью, знаем, как с этим бороться. Но 4000 лет до нашей эры не знали, и фараону его приближенным повезло намного меньше, чем нам сейчас.
Ну да, к сожалению.
Еще один древний документ рассказывает трагическую историю Британикуса, сын римского императора Клавдия, который страдал от аллергии на лошадей.
Ну,
и,
вот
собственно,
вообще.
Да, там, получается, на шерсть, скорее всего, животных была аллергия. Ну и поскольку лошади в то время были распространены так же, как сейчас автомобили, Британикусу приходилось безвылазно сидеть в своем дворце.
Интересно, это его спасло?
Ну, мне кажется, не факт, опять же.
Все равно же все ходили, да, все на лошадях были, и все равно эти ворсинки летели.
Попадали в любом случае.
Кстати, я слышал, что именно не на шерсть аллергия вот у людей, а именно на отшелушивание вот
на
кожи.
Кожу?
Да, вот,
ну,
которая
хорошо,
отшелушивается.
Но есть же специальные, ну, скажем так, специальные гипоаллергенные животные, у которых
есть.
Там типа не шерсть, а волосы, как-то так это называют обычно.
Да, либо на вот эти железы, и, скорее всего, вот эти вот гипоаллергенные животные, у них-то и железы не такие аллергенные.
Ну, как вариант. Но это надо будет гуглить нам.
В общем-то, выделения какие-то, вот эти вот кожи, вот эти кусочки, которые отпадают. И вот на них где-то я читал, что есть такое.
Нужно пользоваться скрабом, это понятно.
Да.
Так, что еще? Подобные случаи, которых, конечно же, было гораздо больше, чем в истории сохранилось, не могли не занимать врачей древности. Так, римский философ Лукреций был близок к своего рода озарению, когда, наблюдая за людьми, которые в наше время точно бы, ну, собственно, были бы пациентами аллергологов, изрек так: «То, что еда для одних, яд для других». В философии.
Ф философии.
Я так привыкла. В общем-то, удивительно то, что на самом-то деле это описание полиноза, и был авторитетный иранский врач Разес, или Разес?
Скорее Разес будет, если он иранский.
Он автор трактата с поэтическим названием «Причины коризы», болезни, которая возникает весной, когда розы отдают свой аромат. Красиво же?
Конечно, красиво, но поэтому же поэтическое название такое.
Конечно. А чуть позже, примерно через 200 лет, врачи из знаменитой медицинской школы в итальянском Салерно также сделали осторожные выводы на тот момент еще о том, что определенные растения, вот, собственно, они, опять же, про розы все говорили, могут вызывать аллергию, приводящую к насморкам, астме, и зафиксировали их на бумаге, описав симптомы в трактате «Салернский кодекс здоровья».
Вот так вот даже в медицине делали кодексы в то время. Ну, это было когда? Это было очень давно. Хочется очень поговорить очень. Уже таких, о таком времени, например, как эпоха Возрождения, когда люди были еще до сих пор напуганы, и они редко держали аллергию за болезнь, не умели ее вообще лечить. Ну, и сообщает, конечно, исторический анекдот, который приводит в своих работах сэр Томас Моор, славный король Генри III, перед аудиенцией с лордом Вильямом Гастингсом, решил откушать клубники. После чего незамедлительно покрылся сыпью, начал чесаться, и вместо того, чтобы позвать медиков к трону, он все-таки приказал отрубить Гастингсу голову, рассудив, что тот наслал на него проклятие. Продолжал ли король после этого есть клубнику? История умалчивает. Ну, такой немножко, да. Юморка добавим, чтобы не совсем уж пугать, да? Возможно, дело в том, что средневековая вся вот эта европейская медицина занималась лишь болевыми симптомами, и врачи смешивали настойки, которые облегчали болезнь, но не лечили ее причины. А сама эпоха Ренессанса, того Возрождения, принесла уже внимание на поиск причин заболевания, в частности, уделяя уже особое внимание болезням, связанным с органами дыхания, ринитами и астмой.
Самое интересное, что ведь, как устранить причину, в частности, в аллергии? Очень просто.
Убрать аллерген.
Да. Все очень просто. Мы будем рассказывать, не везде так просто, но тем не менее, сейчас же мы понимаем, что аллергия на животных как-то.
Ну, не убрать животное.
Убрать себя от животного.
Убрать себя от животного, потому что мы тут за животных. У нас тут у каждого есть животное. Животное, и не одно у некоторых.
Там, я не знаю, опять же, убрать клубнику из рациона, убрать молоко из рациона.
Можно к этому как-то при это... Как-то можно к этому приспособиться. И врачи вот этой эпохи начали делать удивительные открытия, часть которых была озарениями, часть следствием кропотливого труда. Например, в 1552 году итальянский врач Джероламо Кардано был призван в Эдинбург к ногам архиепископа Джона Гамильтона. Последний был уверен, сам Гамильтон, в том, что страдает от туберкулеза, и умолял вот этого именитого врача исцелить его. Кардано, наблюдая же за своим пациентом, назначал тому диету, физические упражнения, холодный душ, покой и прогулки. Ничего из этого не облегчало, конечно же, состояние архиепископа, и тогда врач просто обратил внимание на постель Гамильтона. Матрас, одеяло и подушки были пуховыми, и врач к вопросу об озарении предложил пациенту все-таки поменять белье и спать на чистом шелке. Добавив при этом, что именно вот чистый шелк — это как раз-таки то одеяние и та постель, которая должна вот соответствовать вот этому высокому статусу. Ну и, конечно же, астма ушла, архиепископ выздоровел, и сейчас мы можем практически уверены в том, что у Гамильтона была аллергия на пух, хорошо уже известная нам в 21 веке. Ну а спустя уже 10 лет еще один итальянец Леонардо Баталла первым в Европе описал симптомы сезонной аллергии: насморк, чихание, головную боль и сыпь. Ну и Баталла назвал новую болезнь розовой лихорадкой, обвинив ее в возникновении прекрасной розы. И очень зря. Эти цветы как раз-таки не распространяют пыльцу, и потому пострадали совершенно напрасно. И истинной причиной, как нам уже известно теперь, была пыльца абсолютно других растений. Например, вот что сейчас цветут у нас за окном.
Так, ну о том, каких конкретно растений мы, наверное, все не перечислим, но еще немножко, Алис, об истории расскажем. Но после паузы, естественно.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжим говорить, рассказывать о том же, что же сейчас беспокоит людей, а именно аллергиков.
Аллергиков беспокоит аллергия.
Аллергия, о которой мы
или
сейчас...
Или беспокоит скорое наступление аллергии.
Ну, я думаю, что она уже потихонечку начинает подкрадываться, потому что цветение, сезон цветения начался, и этого уже не избежать.
У нас тут не были, все равно сезон цветения начался.
Да, да.
Так, ну что, вот как раз мы на букетиках, цветочках остановились. В общем, что же выяснилось по поводу аллергии, которая сохранялась вплоть до 19 века, но, наконец, была описана сенная лихорадка и сделаны точные выводы о воздействии среды, то есть растений, еды и прочего всего, на человека и развитие аллергических реакций. А благодарить нам в этом стоит двух джентльменов.
Очень поэтично у нас, я же говорю, эпос, ода, тут прям можно столько подобрать.
Трактат.
Да.
Джона Бостока и Чарльза Блэкли. Босток, он англичанин, и с 8 лет страдал сезонной аллергией. Став врачом, продолжил изучать собственную болезнь, и вот в 1819 году опубликовал труд, в котором описал
пыльца.
Аллергию. Пыльцевую. Ну, вот еще настолько он подробно это сделал, что его докладами сегодня можно пользоваться в качестве диагностики. А что касается американца Блэкли, он, как и многие коллеги, долгое время полагал, что сенную лихорадку вызывает тепло. Ну, якобы приходит жара жарким летом, даже аллергия, а уходит осенью, поэтому, ну, естественно, тепло. С другой стороны, когда-то во всем обвиняли газы на улицах, ну, что все в воздухе.
Естественно, как же без этого? Ну, понимаешь, от незнания, что всего вот этого вот, и получаются вот эти всякие мифы различного рода.
А сколько нам еще предстоит узнать? Ого-го, ну, человечество, не нам с тобой. Однако он обратил внимание, что огромные хапки цветов, которые его дети приносили домой с полей, вызывают у него чихание, насморк и прочие симптомы. Что же он сделал? Он пошел, начал собирать цветы,
просто
травы, приносил их домой.
Принес себя в жертву, я бы так сказала, а потом приносил.
Подожди. И начал ставить опыты на самом себе. Втирал по лицу, в глаза и кожу.
Как интересно.
Это, конечно, ну, слушай.
Но с другой стороны, смотри, вот он втирал, и, конечно же, он и стал самым, вот тем самым первопроходцем в нашей аллергологии. Он
иммунология.
Как-то, ну да, наверное. Ну, иммунологии, наверное, нет.
Хотя
больше
бы
аллергия. Ну да, где-то там. Короче, стал первопроходцем современных аллерготестов. Вот, вдыхал ее и фиксировал результат. Так появилась и вот записки Блэкли.
Наверное.
Ну, типа того, наверное, да. О которых детально описаны растения и возможные аллергические реакции на них. Но в 20 веке изучение аллергии вышло уже на новый уровень, конечно же, и открытия стали сыпаться прямо одно за другим. И ученые, и врачи со всего мира постепенно создавали весь этот вот, ну, всю эту основу знаний и всю ту терминологию, которую мы знаем сегодня.
Ну, например, французский врач Шарль Рише, проводя в 1902 году опыты на собаках, не поддерживаю. Придумал термин анафилактический шок. Да, сразу понятно, какие опыты он проводил на собаках. А немецкий ученый Клеменс фон Пирке в 1906 году опубликовал работу, в которой не только верно предположил, что наша иммунная система вырабатывает антитела.
И подтянулась иммунология.
Антитела. Но и детально описал способы вакцинации, гиперсенситивность. Но самое важное, впервые в мире, собственно, ввел тот самый термин аллергия. И, собственно, что? Наконец, в 1967 году, а между прочим, это, ну, чуть более 60 лет назад было.
Ну, это не так давно.
Вообще.
60? По сути, это вообще.
Нет, даже 60 еще.
Ну, 67-й год, давай посчитаем.
Нет еще 60. Я тебе за эфиром скажу.
Есть 60. Нет. Нету еще 60, да.
А, в общем, даже 60 лет не прошло вот с этого момента. Несколько групп ученых, работая отдельно, открыли гамма-Е-глобулин. Е-иммуноглобулин.
Е-иммуноглобулин.
А, положив начало современной иммунологии и исследованием аллергических реакций. И именно так мы узнали множество подробностей о том, что же такое аллергия, ее причинах, способов эффективной борьбы. И это, по мнению современных врачей, только начало долгого пути. Опять же, если мы говорим, там 100 лет не прошло вот с момента описания.
Да, еще
вот
даже. Прошлого, да. 57 я посчитал.
Умничка.
57 лет прошло. Ну и, конечно же, вот уже немножко рассказав об истории, вернемся к такому заболеванию, как сенная лихорадка.
Полинос.
Да. Вот так уже лето, весна, лето, вот это вот то время, когда происходит уже...
Ну, у кого-то это полиный пух, жара июль, а у нас
у кого-то...
жара июнь.
Жара июнь и насморк, я сказал. Лето, да, пора цветения многих растений. Весна тоже вот у нас уже растут цветы, но красивые все-таки цветы и воздух, наполненный ароматом трав, не радует тех, кому все-таки поставлен этот диагноз полинос. Это сенная лихорадка или сезонный аллергический риноконъюнктивит. Сезонное заболевание, встречающееся у людей абсолютно любого возраста с преимущественным поражением глаз, слизистой носа, причиной которого аллергическая реакция на пыльцу растений. Ну и без соответствующего лечения полинос будет иметь прогрессирующее течение и может перейти даже в бронхиальную астму. Тоже не очень хороший вариант. Поэтому решающая роль возникновения полиноза все-таки принадлежит наследственной предрасположенности.
Ну, это самое интересное. Если аллергии оба родителя страдают, то развитие аллергии у ребенка составляет 50% вероятности. Если один, 25%, если нет, то 10%.
Все-таки
то есть вероятность
риск
все равно
есть,
сохраняется.
Да, в любом случае. Но он увеличивается, если ребенок в раннем возрасте постоянно находится в загрязненной вот аллергенами среде, несбалансированно питается там или часто болеет вирусным заболеванием. Мне кажется, это наше детство просто.
Ну, вообще, да. Если честно, думала, что когда ты, ну, в аллергенной среде, то организм закаливается. Это я не про то, что ты вокруг пыльцы будешь, потому что она все-таки, мне кажется, как-то оседает на легких.
Нет, там, наверное, это...
А я про животных думала, если честно.
Не, ну, тут если брать иммунитет и аллергию, то, наверное, чуть-чуть разные вещи будут, потому что, да, иммунитет закаливает, вернее, как там вырабатывает какие-то вещества.
Антитела,
а если,
опять же.
Да,
антитела.
Ну, чтобы наш
вот
антитела...
Вот я сегодня буду называть это антитела.
Чтобы наш организм не заболел. А вот при аллергии, наоборот же, вырабатываются именно те антитела, которые как раз-таки приводят вот к такой симптоматике, типа...
Ну, к защите организма.
Да, да, зуд и так далее. Ну, что хочется сказать, что люди, склонные к полинозу, могут страдать этим недугом вот с апреля-мая и до сентября-октября. Представь себе.
Ужаса.
Полгода практически.
Кстати, наиболее высокоаллергенными являются пыльца тополя, ивы, дуба, ясени, березы. А вот все-таки, видишь, тополь сюда тоже вошел. Хотя
да,
говорят, что вот тополиный пух конкретно, он типа не аллергенный, но он переносит пыльцу, грязь. Мусор.
Все, что можно, он переносит,
да,
потому что он летает.
Да, и, собственно, это. Среди трав аллергию вызывают пыльца подорожника, полыни, крапивы и многих других сорных трав. Получается, что подорожник, который у нас растет вот просто на каждом углу, тоже может вызывать аллергию.
А почему нет?
Кстати, одуванчиков здесь нет. Ну,
одуванчики можно нюхать. Все аллергики нюхаем одуванчики. Только не тот, который уже, ну, уже пушок пускает, а вот еще пока желтенькие.
Пока еще, да. А мы пока на паузу идем.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Собственно, за окном у нас уже весна, апрель.
И завтра,
скоро
знаешь,
будет
что?
Май. А
тоже
что завтра?
Апрель.
И завтра тоже апрель. Погоду мы послушали, да, много очень ветра, много...
Очень дождя.
Очень дождя и много очень цветения. Вот к чему мы и пришли. Поговорим про аллергии, про сенную лихорадку или полинос.
Так, про лечение такого заболевания, собственно, очень сложное. Оно и, как правило, заключается в применении антигистаминных сосудосуживающих препаратов, поскольку, ну, собственно, приобретенная однажды гиперчувствительность иммунной системы к растительным аллергенам остается с человеком на всю оставшуюся жизнь.
Ну, вот так вот, да. То есть какого-то лечения конкретного, ну, только убрать аллерген.
Ну, или да, или убрать аллерген. И, кстати говоря, поэтому в первую очередь необходимо задуматься о профилактике полиноза.
Естественно.
Что здесь, собственно, есть? По возможности в период цветения растений, которые вызывают заболевания, взять отпуск, уехать в местность, где в окружающей среде меньше пыльцы или не произрастают растения, которые, собственно, провоцируют у вас аллергию.
Ехать в пустыню, мне кажется, просто.
Я подумала в Антарктиду, тоже еще можно.
Тоже хорошо вообще.
Как вариант? Пингвины?
Нет, ну, пингвины.
В Антарктике.
А вот это проблема. Белый полюс. Нет, все-таки.
Белый полюс.
Медведи в Антарктике, по-моему, а пингвины в Антарктиде. Там какое-то
ладно.
Разделение есть, ладно, не будем.
Людям с полинозом нежелательно уезжать в места с наибольшей концентрацией растительной пыльцы. А именно туда, где больше всего растений. То есть лес, поля, сады. Ну, можно на дачу уехать, опять же.
Ну, да. Главное, ну, или же, например, вот куда-нибудь к морю. Очень хороший вариант. Угу. Вот, там прям лечится неплохо аллергия. Ну, как лечится?
Там аллергена нет.
Ну, там, да, там просто соль, просто. Там просто вода.
Неожиданно для меня, если честно. При выходе на улицу обязательно нужно надевать солнцезащитные очки, так как аллергены меньше воздействуют на слизистую оболочку глаза. Тут все логично, но я просто об этом не задумывалась.
Поэтому, когда увидите Касю зимой в солнцезащитных очках...
Я всегда, когда солнце в солнцезащитных очках.
Опять же, у некоторых же есть аллерген на солнце, ты знала? Ну, на яркий свет.
А это вот, вот подожди.
Чихать начинает человек. Ну, наверное, это аллергия, мне кажется.
Ну как, это же просто...
Особенно из темноты выходишь, так голову поднимаешь на солнышко, и апчхи пошло.
По-моему, это не про то, нет?
Не знаю, надо посмотреть.
Про чувствительность глаза к свету.
Ну, в любом случае, да, надевать очки — дополнительная защита, и проветрить помещение лучше в сырую безветренную погоду. Не вот как когда там, например, жарит солнце сильное, и вот цветочки летают.
Цветочки летают. Уже ветер на улице.
Да.
А, так, что еще? В период обострения рекомендуется несколько раз в день промывать глаза водой и полоскать горло для удаления аллергена.
А вот это, кстати, наверное, аллергикам очень хороший совет, потому что, ну, приходя с улицы домой, действительно, лучше хорошо промыть глаза, промыть лицо, рот, прополоскать. И,
вообще,
ну,
можно в душ сходить.
Ну, вообще классная вещь.
Тем более, если это летом, там прям захочется.
Там прям очень, да. Вещи, да, после стирки с улицы, после того, как погулять погуляли на улице после стирки, не следует сушить их там.
На улице?
Потому что, да, чтобы избежать оседания пыльцы, потому что там тоже как бы вы потом их наденете, и все, начинается. Ну, а людям, склонным уже к аллергии, не следует пользоваться желательной косметикой, шампунем, мылом, в составе которых есть растения-аллергены.
Мы когда готовились, я читала, это такая нежелательно пользоваться косметикой, думаю, понятно, шампунем, мылом, думаю, что?
Что? Что-то
не то. Пока не нашла, да, в составе которых есть.
Да. Ну, хотя сейчас очень много химии, поэтому я думаю, что... Ну, именно химически выведенных вот этих ароматов всяких и формулы,
чтобы... Ну, может быть,
формулы,
опять же,
чтобы...
надо понимать, на что... Ну, если уж так прям разбираться, на какую формулу у тебя аллергия?
Не, ну это же совсем уже.
Ну вот.
Это же... Мы оно просто запах этого растения дает, а вот...
А вот.
Само растение и то, что в нем содержится,
ну,
этого нет.
Читаем составы, короче. Вот если что хочет донести до нас Сережа, читаем составы. Для точного диагноза все-таки к специалисту обращаемся. Ну, собственно, к клинической иммунологии, аллергии. Для обследования, которое включает в себя тестирование на аллергию. Чтобы подтвердить какой-то прям конкретный аллерген, который вызывает ринит, что там еще?
Ринит, конъюнктивит, вот тот самый, да.
Кстати, помнишь, мы как-то рассказывали на дружественной нам радиостанции по поводу того, что белорусские ученые вывели чип, который аллерген устанавливает?
Да, да, вот это очень классная вещь, и вот хорошо бы посмотреть.
Ждем, пока она появится.
Ждем, когда она появится.
В массовом потреблении. Так, ну, хочется только о мифах еще раз.
Да, немножко о мифах рассказать уже, наверное, в заключении в каком-то, да, таком, в небольшом. Да, есть несколько мифов, и мы просто будем вот рассказывать то, что нашли. В начале 19 века считалось, что вся проблема в свежескошенной траве на сено.
А мне так нравится, как она пахнет.
Ну вот, отсюда и название «сенная лихорадка». Ну, а потом наш известный британский врач по имени Джеймс Босток, страдавший теми самыми симптомами, каждое лето верно подметил, что сено тут вообще ни при чем. Тут цветочки-то виноваты. И сегодня мы знаем, что когда некоторые люди подвергаются атаке пыльцы определенного типа, их иммунная система избыточно на это реагирует, воспринимая пыльцу прям как вирус. Ну, а наш организм... Я думаю, что просто вот эта вот реакция может появляться. Зуд, слезотечение, слезотечение из носа, да. Ну, вот эти, да. А наш организм уже откликается на это знакомыми симптомами сенной лихорадки.
Так, есть еще такой миф. Можем предположить, что сенная лихорадка приходит к нам в детском возрасте, а когда стареем, она уходит. И хорошая новость состоит в том, что действительно около половины людей обнаруживают, что с возрастом симптомы слабеют, это у 20% вообще исчезают. В одном из шведских исследований обнаружено, что вероятнее всего полинос исчезает у людей в возрасте после 50 лет. Однако у остальных симптомы вновь и вновь возникают, когда наступает цветет сезоне. Сезон цветения. Бывает, кстати, наоборот. Есть люди, которые никогда не испытывали симптомов сенной лихорадки в детском возрасте, но впервые ощутили их, ну, например, когда им было 30 или 40 лет. Причем, если повезет, это окажется правдой, что аллергия исчезает. Ну, пока вот.
Ну,
так.
У некоторых, да, исчезает, у некоторых нет. Возможно, исчезает из-за того, что убирается аллерген.
Просто да, вы это же не знаете.
Да, то есть такое. Ни туды, ни сюды, как говорится, да? Так, некоторые аллергики с нетерпением ждут дождя в надежде на то, что пыльца в условиях повышенной влажности не может переноситься по воздуху. И действительно, небольшой дождик, также дождь средней силы помогут. А вот уже ливень может иметь обратный эффект. И, судя по всему, от ливня количество пыльцы в воздухе увеличивается. Особенно, если проливной дождь сопровождается еще и ветром в придачу.
Прям сильно поднимает, видимо,
да,
отовсюду.
Да, да.
Так, ну и еще один факт о том, что есть такой миф о том, что если вы страдаете аллергии, то дома вообще вот прям плотно закройте все двери и окна, а вечером можете рискнуть сходить погулять. С одной стороны, да, а с другой стороны, все зависит от того, на какое именно пыльцо у вас аллергия. В одном польском исследовании с очаровательным названием, цитата, «Ночной кошмар пыльцы». Ученые установили на крыше дома ловушки для пыльцы, днем и ночью замеряли концентрат 5 наиболее распространенных видов. Уровень концентрации пыльцы полыни действительно оказался ниже по ночам, а вот амброзии выше, в то время как уровень концентрации пыльцы разных трав и ольхи почти не отличался в течение суток. В общем-то, в принципе, из-за чего это? Днем температура воздуха повышается, теплый воздух, насыщенный пыльцой, поднимается вверх, а вот по ночам оно все медленно-медленно опускается. Ну и, собственно,
ну,
аллерген, да, никуда,
конечно,
не уходит. Так что в ночное время некоторые аллергики могут чувствовать себя даже хуже. Концентрация пыльцы зависит от того, насколько легко она разносится по воздуху, как далеко может путешествовать от одного дня от того времени дня, когда определенные растения выбрасывают свою пыльцу. То есть все максимально.
В общем, тоже они гуляют по расписанию, да, наши пыльца, скажем так.
Ужас.
Да, ну вот, что вот если вкратце, да, рассказать уже об этом, то да, вот так вот действительно выглядит и сенная лихорадка, так выглядит ее история, поэтому, ну...
Желаем вам, чтобы у вас не было аллергии и, конечно же, здоровья. Сергей Логин.
Катя Календа. До новых встреч.
Пока-пока.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.